Такой вопрос. Можно? Подскажите, как вот, вот этот дневник, это хорошо, но вот как его использовать? Вот, например, вот, ну, видишь там много своих грехов. Как их рассказать священнику, когда это же, может, время столько пробиться, уже не будет столько слушать? Как вот это в дело произвести?
Вот присаживайтесь. Первый этап, который мы должны здесь пройти, причем еще раз возвращаюсь, что мы должны начать с этого, да? Не с этого сразу начинать, это все-таки... Что? Огласительные беседы. Ну да, огласительные беседы, а лекции уже каждая называется по-своему огласительные беседы. То есть, я еще раз обращаю внимание, что это в середине, там, как часть, дневник, да? То есть, если мы начнем со середины, то мы так опять можем и не понять, что мы делаем и для чего. То есть применение вот этого дневника кающегося, это, то есть аскетика, борьба со страстями, не может происходить на пустом месте, как бы на нулевом фундаменте, на песке. На песке не строим, да? Это уже попытка разрушить то свое ветхое естество, которое мы призваны уничтожить, а вместо него новое, живое иметь. Итак, если мы пройдем оглашение, то есть мы будем знать основные понятия веры, убедимся, что мы, существа падшие, что мы рождаемся в состоянии вот этой вечной смерти, мертвости духа, и доказательства вот здесь найдем, то тут есть в каждой страсти три колонки в дневнике. Три колонки. Тут написано, инструкция есть, как им пользоваться. Вот по первой колонке мы предлагаем отметить все грехи за прошлую жизнь. За прошлую жизнь. И для себя посмотреть, независимо от того, что мы их исповедовали, независимо от того, что, может быть, уже какие-то не повторяем. Потому что отцы говорили, что свою прошлую греховную жизнь забывать никогда нельзя. Если мы забудем свои прошлые грехи, покаяние у нас вот затухает. Затухает. Рождается некоторое ощущение самодовольства, самомнения. То есть полезно по первой колонке все грехи за прошлую жизнь отметить, чтобы мне себя самого знать, кто я есть. Причем, если мы, например, еще только готовимся впервые к исповеди генеральной, если мы ее вообще никогда не проходили, и еще исповедовались как-нибудь так редко, иногда, холодно, сами не зная в чем, тот человек уже лет 10-15 в церкви, тот уже скажет, да я уже 100 раз исповедовался. Но все равно полезно себя всего проанализировать, узнать, какие бывают грехи, какие лично я делал в жизни, чтобы посмотреть, сколько на мне этих хомутов, сколько камней на меня привязано. Причем большинство современных христиан говорят, когда исследуют себя за всю прошлую жизнь, говорят, о, и это тоже грех. А это как грехом стало. Открывают для себя новости. И человек, который говорит, я уже лет 10-15 в храме, после того, как посмотрел дневник, говорит, я тут новенькое нашел. Спрашиваешь, а сколько смертных грехов? Вы тут нашли какие-нибудь грехи смертные? Говорит, да, штук 5. Так вы же исповедовались, уже 10 лет исповедуетесь. Да. А эти грехи грехом не считали? Не считал. Никогда не исповедовал их. А этот грех, говорит, я и до сих пор делаю. Вот такие мы христиане. Как благодать может прийти к нам, благодать в таинстве, когда там в сердце дьявол с этими нашими смертными грехами. Когда вот как Христос будет входить в нашем сердце, в наше сердце телом и кровью своими, если мы его там тычем ножом, ему смертельные раны опять наносим этими смертными грехами. То есть мы же должны себя узнать в самом деле, кто мы есть. Итак, когда по первой колонке всю прошлую жизнь пройдем, тогда по второй колонке, когда уже человек начинает борьбу, узнает о грехах. Причем есть у нас лекции и книги о страстях. Параллельно вот с работой по дневнику очень хорошо бывают вот эти книги там, о печали, о гордости, о тщеславии. Или в лекциях, и видеолекции есть уже о страстях, и аудиолекции есть о страстях. Познакомиться вообще с каждой конкретной страстью. Вообще изучить тему, что такое страсть и смертельная болезнь души. То есть должна быть совокупность занятий. Не только вот практическое расставление галочек, при котором я, бывает, их отмечу, ну, создаться какое-то впечатление, а покаяния так и нет. Сердце так и не сокрушилось. Я не понял значения этих грехов. То есть холодное, обыкновенное перечисление по галочкам своих грехов за всю жизнь, оно не даст результата. Должен же дух переродиться, должно родиться сокрушение сердца, новое качество внутренней нашей жизни. По второй колонке, пока человек вот это все слушает, читает, изучает и отмечает, проходит какое-то время, человек начинает вести борьбу. По второй колонке человек отмечает, а что на нынешний день у него еще остается. Есть грехи, которые некоторые люди прямо вот отсекают. Отсекают напрочь с ненавистью и больше вообще не повторяют. Это очень хорошо, если часть грехов поддаются, вот этому отречению от них. Но ужас весь заключается в том, что страсти просто так не сдаются, потому что это логово сатаны. Дьявол выпускать нас на свободу не собирался никогда. И когда мы начинаем борьбу, мы обнаруживаем, что какие-то грехи повторяются и повторяются. Иногда человек не может победить даже смертные грехи и порой месяцами борется над тем, чтобы прекратить какие-то смертные грехи, и бывает не получается. А тяжких грехов сколько еще остается? А простительных грехов сколько остается? Итак, вот мы должны на нынешний день отметить по второй колонке грехи, которые на сегодня в нас есть, наблюдая за собой в течение какого-то времени. Дальше, хорошо, если есть опытный советчик, который подскажет, как с этими грехами бороться. Если никого нет из опытных, то мы хотя бы можем читать что-то и слушать, чтобы узнать, как вообще с ними бороться. Какая вот тактика, духовная тактика в аскетической борьбе может применяться. По третьей колонке мы предлагаем человеку отметить частоту повторения грехов. Например, какой-то грех повторяется каждый день, да еще не один раз. Есть такие грехи? Осуждение, зависть, злословие, негодование, печаль, раздражение, сребролюбие в разных видах. У кого-то тщеславие, все хочется на показ хихикнуть, хахакнуть, анекдот рассказать, посмеяться, с кем-нибудь поболтать, кто-то все поучить всех стремится. Каких только страстей нет. Какого похоть ломает, как безумные люди становятся, говорят, я уже, говорит, смотреть не могу, хоть глаза заклеивай. Почему так случилось-то? Я же, говорит, не был таким безумным, сумасшедшим, как бык. Ну что случилось-то? Просто борьбу начал человек. Ничего удивительного нет. Там вылезет вот эти, говорят, нельзя показывать на пальцах, меня уже ловили, говорят, а, ты дьявольские знаки показываешь, ничего не показывай больше на пальцах. Вылезет рогатый там внутри и начнет бодать изнутри, а змеюки там жалить начнут. И люди потом жалуются, приходят в ужас, говорят, ничего сделать с собой не могу, кошмар, что вы, говорит, наделали, что вы во мне зверя разбудили. Так, ну, не мы разбудили зверя, просто объяснили, что надо его вскрыть, надо его обнаружить. Вот мы начнем эту честную работу, оттуда зверюга вылезет. У кого какой, а у кого пара, три. Две страсти основных у каждого человека есть. Сатана не одной страстью обычно убивает нас наповал. Пару держит всегда, одну в запасе держит. Причем, когда начинают христиане работать с какой-то страстью, здесь вроде бы начинает ослабевать, хлоп, в другом месте выскочило. И вот он начинает гонять в этих сосудах, страстях, воду эту, ядовитую воду перегонять, то здесь нас ловят, то здесь, то здесь. Вот признаки того, кто мы есть, какие мы. И вот когда мы начнем эту борьбу, мы увидим, насколько это рабство натурально, насколько это правда. Это не просто нам отцы говорили какие-то сказки, не просто нас привлекали к какой-то там бесполезной борьбе, к самоедству там какой-нибудь, к мазохизму, как сейчас некоторые говорят. Зачем издеваться, говорят, над собой? Мазохизм. Нет, это борьба. Это борьба за свое собственное спасение. Только если ее вести грамотно, оно все сразу внутри проявится. Вот мы действительно опасаемся. Опасаемся того, что иногда люди жили себе спокойненько, завернули себя в красивую оберточку и живут себе церковной жизнью. Им расскажут, надо себя проверить, они начнут себя проверять. Там такое обнаружится, что жуть, жуть. Они говорят, это вы виноваты, это вы открыли в нас эту дрянь. Ну, если не нравится, закройте обратно, ну что поделать, живите дальше с этим. Если борьбу прекратить, оно дальше будет так же все и развиваться внутри. Но надо же знать о себе все-таки правду, кто мы есть. И вот по третьей колоночке отмечают, с какой частотой повторяются грехи. То есть наиболее такие любимые, наиболее цепляющие нас, удерживающие нас в этом плену. И когда мы увидим, что какие-то из грехов повторяются очень часто, и какие-то неуправляемые, то есть мы не можем с ними ничего делать, вот тут нужен опытный советчик. Тут нужна борьба уже грамотная, толковая, нужны какие-то советы, вопросы. По крайней мере, нужно терпение, нужна вот эта борьба. Потому что без борьбы эта зараза никогда не сдавалась. Требуются порой годы, требуется порой вообще немало времени. Почему так бывает? Потому что в этой борьбе что происходит очень ценное? Как из пшеницы делают муку? Из пшеницы ведь ничего не испечешь, правда? Хлебушек не испечешь, пирожки, оладьи, блинчики, ничего не сделаешь. Отцы очень хорошо сравнивали, у них природные такие сравнения из жизни, что они сами своими руками делали, такие примеры они приводили. Вот, говорит, жернова каменные. Как они истирают пшеницу, какой треск там стоит, пыль летит. пока пшеничка не изотрется этими жерновами, пока она не превратится в мягкую пластичную муку. Из нее хлебушек не испечешь. Вот так и душа наша. Если она вот такая, как зерно, сухое и твердое, то она непригодна для испечения хлебов. То есть душа, напитанная страстями, насыщенная грехами, непригодна для Царства Небесного. А перемолотая, вот эта вот наша самость, гордость, самомнение, трудно перетирается с болями, с воплями, как зерно, оно же ломается, трещит, раскалывается, шелуха с него слетает, медленно-медленно перетирают каменные жернова. Вот так жизнь, наша христианская жизнь, так борьба нас будет перетирать. То есть дух наш никогда не сокрушится. Дух наш никогда не придет в новое состояние нищеты, если мы эту борьбу не начнем делать как надо, правильно. Потому что то, что мы сейчас делаем, это только, как говорят, мертвому припарки. Никакой реакции наше это падшее естество не показывает фактически. Когда начнем борьбу, оно покажется. И мало нам после этого не покажется. Святитель Игнатий говорит, поле, заросшее сорняками, его плугом, железным плугом, острым орудием разрезают эти кочки, эти все сорняки, корни, и выворачивают их наружу. Вот так примерно работа со страстями, так примерно в аскетике тоже бывает. Это острый плуг. Острый плуг, который режет вот эту заросшую почву сердца, заросшую, всю заросшую сорняками, и выворачивает эти пласты наружу, и показываются корни. А потом эти пласты в природе, что с ними делают на поле? Вот перевернули, они гниют. Вот эти страсти, говорит святитель Игнатий, должны сгнить. Вот когда они сгниют, они становятся чем? Удобрением. Смотрите, как премудро все. Вот в духовной жизни все так. Если мы эти страсти победим, то есть вырвем корни, перевернем, начнем их, то есть сгноим их, превратим их в перегной, они станут удобрением для чего? Для добродетелей, правильно. Вот это совсем не пустая какая-то борьба. Она совсем не какая-то бесцельная, бессмысленная. Это не мазохизм, это есть спасение. Вот так оно делает спасение, так всегда учила церковь, так всегда учили отцы. И в этой жуткой борьбе рождается первая добродетель, первая на лестнице спасения, которая ведет в небо. Знаете, как она называется? Первая. Блажены нищие духом. Никогда дух наш не придет в это блаженное состояние, если мы вот эту борьбу не начнем вести. У нас всегда будет оставаться самомнение, гордость, самоуверенность, надежда на себя, мечтание и мнение о себе. То есть противоположное состояние, в котором мы жили, родились, жили и всю жизнь провели. А в этой ужасной борьбе кровопролитной, наподобие как умирать на кресте, распарывать эту почву сердца этим плугом, переворачивать, гноить вот эти вот самые страсти, ужасно просто.
Подождите, как вы относитесь к отчитке?
Отчитку раньше делали люди святые. То есть отчитка – это такое событие, при котором святой человек, имеющий особый дар благодати Святого Духа, действием божественной благодати мог воздействовать на того беса, который управляет человеком или владел человеком. Это было свойственно в истории церкви, мы знаем, великим святым. Иногда святость была так велика, как, например, преподобного Сергия Радонежского, когда еще только везли к нему на телеге связанного этого бесноватого, еще при подъезде к монастырю бес с криком вышел из него и оставил этого человека. Так Господь сам изгонял бесов. Поэтому то, что сейчас происходит в разных местах, то если там есть факты изгнания бесов, вот если мы что-то слышим где-то, кто-то отчитывает, и факты изгнания бесов, если есть, точные факты, да, в которых нужно убедиться. Значит, это какой-то современный величайший святой, который имеет особый дар от Бога изгонять бесовщину. Если есть такой, ну, это великое чудо и счастье для нашей современной церкви. Я вот о таком не слышал. Я не знаю. Я знаю, что во многих местах пытаются отчитывать, но при отчитке бывают люди бесноватые, как себя ведут? Кричат, падают на пол, пускают пену. Видели какие-нибудь видеозаписи, сейчас в интернете есть? Вот если это считать чем-то особенным, то я выражу некоторое сомнение, потому что вот у нас в храме мы видели то же самое. Мы никакие не особые люди, нет у нас каких-то особых даров благодати, но наш настоятель служил обыкновенный молебен с чтением Акафиста Пресвятой Богородицы перед Владимирской иконой. А бесноватый человек кружился, падал, возился, ползал, как змея, орал, соскакивал, бежал, кричал: «А, все, я выхожу из него!» Как бы бес изображал, да? А потом хохотал над нами, как он нас поймал, развеселил. Бесполезное совершенно дело. И вот он старательно служил несколько раз, такой молебен, бесноватый, все это проделывал, и никакого толку не было. То есть, если мы видим при отчитках, вот современные кто-то, подвижники это делают, если мы видим эти действия, то это еще ничего не означает, когда бесноватые начинают вот это все вытворять. Если действительно бес из кого-то выйдет, и мы увидим после этого здорового, трезвого человека, с которым больше не повторяются те трагедии, в которые бес его загонял раньше, это действительно значит, видимо, произошло чудо.
Теперь еще. А где вас можно послушать вживую?
Вот пока сейчас здесь. Еще пока здесь. Нет. Вопрос очень современный. Очень современный вопрос в том плане, что в Екатеринбурге мне запретили говорить. Мне запретили говорить в Екатеринбурге. Наш местный митрополит издал указ, в котором три пункта. Он в интернете размещен, любой из вас может его прочитать. Я не стесняюсь совершенно об этом говорить. Мне это награда, кажется. Награда от Бога, потому что заслужить такое несправедливое наказание в наши времена, гонение настоящее в наши времена, демократии, мира, это просто чудо Божие. Вот не то чудо, что там с кем-то что-то произошло, к этому мы уже привыкли. Кто-то там умирал и вдруг ожил, кто-то имел рак и полтора года еще ходил на причастие и никак не мог умереть, пока не раскается, пока не пройдет вот это вот время подготовки его к смерти, не давал Господь умереть. Больной человек раком приходил к врачу на очередной осмотр, она широко открывала глаза, говорит: «Вы еще живы?» Приятное сообщение от врача, да? Да. Она говорит: «Да, вот пока еще жива». Вот так жил человек, когда тело уже было опухшее совершенно, то есть там все уже вышло наружу. Как человек жил? У другого человека, умирающего от рака, там тоже важно было, чтобы человек успел исповедоваться, важно было, чтобы... А в последний момент выяснилось, что человек-то, оказывается, крещен домашним крещением и вообще не миропомазан даже был. И вот это все выяснилось в последние дни его жизни, при подготовке его вот к этим вот всем вот генеральной исповеди. Понимаете, что всплывает, какие мы живем-то? Живем бездумно, хлоп, уже говорят: «Все, четвертая стадия, ну все уже, да даже нечего лечить». Родственники говорят: «Может, еще полечите?» Врач говорит: «Ну как вы, не понимаете, что ли? Ну начнем мы вот эту химиотерапию делать. Вы уже не узнаете больше свою маму. Она уже другая будет. И тогда скорее просто ее можно этими лекарствами закончить ее жизнь. Вот и все. Тяжелое очень лекарство». И вот выясняется, пытаются ее готовить наконец к исповеди. Говорят, что все, смерть.
Ну вы что, вас услышите? Вы не говорите?
Да, то есть, ладно, не буду. То есть вот такие вот чудеса происходят. Не только чудеса перерождения душ, когда разбойники, бандиты, блудники, воры, там всякие разные гневливые, яростные драчуны становятся людьми и начинают ходить в храм, создают семьи, в тюрьму второй раз больше не попадают, изменяется их нравственное состояние. То есть вот эти процессы, мы их наблюдаем уже больше десятка лет. Как перерождаются люди.
Может, мы приедем с детьми, не со своими, а с группой.
Поэтому вживую приходится только теперь по разным областям ездить. Почему, например, у вас так смело можно тут выступать? Потому что тут еще указа нет. Тут же ваш местный митрополит не издал еще указ на меня, не успел. Ну да, сейчас, значит, ему кто-нибудь передаст: «А, вот этот злодей тут был». Могут шлепнуть указ и здесь. Я жду, когда по РПЦ издадут такой указ, тогда уже никуда не поедешь. В конечном итоге, мы когда говорим о покаянии, это в действительности противно злым духам. Им это противно. Потому что если покаяние в церкви не будет проповедоваться, то тогда все, что построено за последние десятилетия, оно не имеет цели. Оно не имеет значения, потому что спасения людей без покаяния не будет. Ну, слава Богу, трудить с миром. Мы должны с вами сохранять догматическое и нравственное предание церкви. Вот если эти два условия мы сохраняем, соблюдаем, клюшку забыла, да? То тогда мы можем рассчитывать на то, что божественная благодать может на нас действовать. Если мы с вами перепутаем догматы, переменим догматы, то божественная благодать отойдет, отойдет от нас. Любая ересь, которая, если мы ее имеем в себе, это смертный грех. Она запретит благодати действовать на нас. Тогда хоть сколько мы трудов будем делать, хоть сколько мы постов будем соблюдать, хоть сколько мы акафистов прочитаем, благодать не может действовать, если мы имеем смертный грех. Вот, вот эти пять условий. Если вы здесь прочитаете, то поймете, что вот эти пять условий все нужно выполнить, чтобы со Христом примириться. Если мы во вражде со Христом, то нам нечего надеяться на спасение. Как от врага получить спасение? Мы должны примириться со Христом прежде всего.
А кто автор этой книги?
Да я несчастный. За нее и добивают, да, примирение со Христом. Вот, вот на этой книге вот и споткнулись. Вот эта книга, в составе ее был дневник кающегося, вот так мы направляли, Вездяцкий совет. Вот сначала дневник кающегося был вот в этой книге, она называется «Страсти и болезни души». Ее несколько раз Вездяцкий совет пропускал, два или три раза дали гриф, и она выходила, тираж там 1100, наверное, вышел, она расходилась достаточно с большим таким интересом, издательство было довольно. А потом, а вот эти книги постепенно выходили. А потом мы вот эту книгу, последнюю, это уже восьмая книга, я так и думал, что это как моя дипломная работа, на ней все кончится. Внутреннее ощущение было вот точно совершенно, на этом все прихлопнут меня, как комара. Все равно больше терпеть уже не будут. Вот. В состав включили дневник кающегося, еще раз, не только в этой книге, но в этой. И вот тут они его заметили. Вот тут заметили, и давай возмущаться, возражать. Издательский совет Русской Православной Церкви. Это не просто кто-то.
А почему митрополит Кирилл добровольный?
Нет, ну сейчас не митрополит Кирилл. Сейчас председатель издательского совета митрополит Иларион. Ой, Климент, прошу прощения.
Кто?
Митрополит Климент. Вот сначала они сказали, что это что-то плохое. Это им не нравится. А чтобы книгу не зарубить, я уже пошел на такой шаг. Отделить дневник, думаю, потом разберемся с этим. Это уже штука известная, уже народ ее любит. Думаю, ладно, с этим разберемся. Вот эту книжку, говорю, вы пропустите? Они говорят, пропустим. Дали на нее гриф, ее издали. Ну так оно и вышло, она была последняя. А после этого начались вот эти вот трения, гонения, непонимания. Потом они начали на дневник какие-то рецензии собирать, что его сжигать надо и все прочее. То есть пошел процесс. Пошел вот этот огорчительный процесс. Это вполне объективно, вполне понятно. Поскольку в современной земной церкви о покаянии говорится очень мало или почти не говорится, то попытка сейчас кого бы то ни было заговорить о покаянии, она вызовет немедленную ненависть дьявола. А на те инструменты, с помощью которых задавить проповедь покаяния, дьявол всегда умел. Иоанну Крестителю за что голову отсекли? Обличил, просто обличил царя в том, что он имеет жену незаконную. Ну, обидно, да? Самолюбие задело, да? А жена его, это незаконная, она тайная, хитрая такая, значит, она нашла способ. Он так-то не хотел его убивать, потому что он любил Иоанна, как сказано, и слушался его. И он его в темницу заточил, чтобы как бы в безопасности его сохранить. Так она ведь нашла способ. Нашла способ, дочь там сплясала, значит, он обещание свое в нетрезвом виде дал, хоть что проси, а и попросили голову. Вот так во все времена всегда гнали покаяние и всегда его будут гнать до самого конца. Поэтому Господа Иисуса Христа убили, всех апостолов, последователей, учеников Христа убили, кроме одного. Всех, кто следовали за ними и проповедовали покаяние, даже в самые добрые, благополучные времена жизни церкви, к ним тоже дьявол находил способ, чтобы их как-то уничтожать. Вот мы читаем труды святителя Иоанна Златоуста. Какой великий проповедник, столб, просветитель вселенной. И мы же знаем, что его два раза с кафедры свергали. Святителя Иоанна Златоуста нашли злые демоны способ, как свергнуть опять через жену царя. Вот жены, какие они бывают, да? Через жену царя. Второй раз, когда свергли с кафедры, и так и догнобили его, так гнали, гнали, гнали и догнали. И извели человека просто вообще. Свели с лица земли. Поэтому во все времена все это было. Поэтому если нас сегодняшних немощных, худородных, никчемных таких, которые говорим о покаянии, тоже гонения, встретили нас, то это нормальное дело. Значит, мы то говорим, что надо. Это единственный выход, единственный вывод, который мы тут делаем. Да-да, говорите.
А вот вы сказали, что после крещения, если повторяешь грехи, наказание будет удвоено, да? А если младенчество крещен, то как это понять? Младенцем крещен.
Ну тогда уже не касается это все, потому что здесь святитель Иоанн Златоуст, присаживайтесь, он говорит о взрослом человеке, который до крещения уже что-то грешил, в крещении получил прощение вот этих грехов, а после крещения вдруг такими же грехами решил грешить дальше. Вот тогда, он говорит, наказан будет в 2-3 раза больше, чем до крещения, как он грешил. Как вы говорите, причащаться?
Да, вот как вот причащаться, вот если ты начнешь бороться вот с этим, да?
Вот смотрите, вот из этих пяти причин, которые здесь указаны, примирение со Христом, там стоит, вот там буквально вот 5 пальцев так вот изображаются, и картинка там есть. Значит, примирение со Христом, это вот там так показано. Вот, мы соединяемся со Христом. А мы находимся в состоянии вот таком, зажатый кулак. Господь всегда к нам раскрыт своей благодатью, всегда готов нас принять. А мы закрытый кулак. И если мы, вот это наше падшее естество, распознаем, все эти причины постепенно устраним, мешающие к примирению, тогда примирение состоится. Вот из этих 5 причин святитель Игнатий называет следующее. Человек должен иметь веру и веру свою доказывать делами, не должен иметь смертных грехов. То есть смертные грехи, вот здесь, которые приведены, нужно все их осознать, раскаяться в них и не повторять никогда. Не должен иметь произвольной и намеренно греховной жизни, то есть страсти, которые у нас есть, мы должны их обнаружить, диагностировать себе и начать с ними борьбу. Не победить их, потому что победить их до конца жизни невозможно. В тончайших проявлениях в виде этих песчинок и святые жаловались, что имели эти явления, имели эти влияния страстей. Человек должен быть крещен обязательно. Ну, крещение, наверное, у всех есть. Итак, неверие, лживерие, ереси. Ереси, как святитель Игнатий выделяет вот этот пункт, как один из смертных грехов, ложное учение, ложное понимание смысла веры. Ереси. То есть с ересями, он говорит, тоже спастись невозможно. Итак, вот эти 5 пунктов, они здесь все разбираются. Как бы условно говоря, мы должны раскрыть все 5 пальцев вот этой ладони, так, чтобы соединиться с другой ладонью. То есть это состояние человека, это Господь всегда открыт. Поэтому, значит, мы не говорим о том, и отцы никогда не говорили, что сначала человек должен победить страсти. Надо включиться в борьбу со страстями. Вот смертные грехи надо устранить. Это обязательно. А со страстями вести борьбу. И вот если остальные пункты все человек решил, то есть устранил препятствия, остались страсти, с которыми мы в борьбу включились, честно. То есть мы уже какие-то проявления страстей за грехи считаем. Делать их уже не хотим, но по временам срываемся в эти грехи. Вот немощь-то в нас проявляется, тут где-то переел, тут посмотрел, соблазнился, тут кого-то осудил. То есть вот это падшее естество, оно продолжает как бы изрыгать вот эти вот вещи, да? Продолжает. Но если мы это уже за грехи считаем, каемся в этих грехах и искренне идем на исповедь, исповедуемся в них, то причащаться нам возможно, если все остальные причины мы устранили. А борьбу с страстями до конца жизни будем вести. Вот примерно так. А дальше конкретно определить, что и как у нас лично, ну, должен, в общем-то, духовник. По крайней мере, если он разбирается в этих делах, что-то понимает.
А если нет,
то... Тогда самим остается это делать, самим этому надо учиться, и у святителя Игнатия, например, читать, просвещаться. Если кому-то не противно, могут смотреть и слушать вот эти лекции. В них много говорится на эту тему, и разъясняется вот это вот, ну, какие тонкости, детали вот этой борьбы и прочее. Кто-то еще спросить что-то хотел?
У меня есть раздражение, я не пугаюсь, я с ним давно работаю. Боюсь, что не будет интересно окружающим. Могу я вам подойти?
После лекции?
Ну, может быть, у вас не найдется на 10-15.
Да, это для меня самая тяжелая работа, сказать честно. Но если, например, мы за 30 минут это все со всеми, кто еще останется, все решим, вопрос конкретный, да?
Да.
Ну, я попробую. Я попробую. Я просто должен через какое-то время присутствовать в другом месте буду. И мы с вами, если успеем, то успеем, да? У нас есть сайт, на котором вопросы задают.
Что сказано, что за гробом нет покаяния, изменения, тогда каким образом вот мы там на выставках заказываем там...
Смотрите, здесь есть большая разница. Значит, мы говорим, что сам человек, грешник, если он ушел в состоянии греха, ушел в состоянии смертных грехов, с любимыми страстями, там, с ересями и со всем прочим, сам он там для себя ничего не может сделать. Его личного покаяния там не может быть. Вот о чем говорят отцы. Но если человек был крещен, жил все-таки хотя бы худо, но в вере, вообще не жил. Давайте мы сейчас рассмотрим такой вариант, когда человек все-таки веру как-то проявлял. Вот отцы говорят так, значит, что если человек был крещен, веру как-то свою проявлял, показывал, и родственники это знали и видели, но борьбу вел недостаточно, то есть вот где-то страстям уступал, а где-то вроде бы и боролся. Вот состояние человека. И умер в таком состоянии. В состоянии недостаточной подготовки для Царства Небесного. Тогда он сходит в ад, такой человек. Но при этом у него остается последняя надежда на сродников. Если остались верующие люди, сродники, они могут за такого, если он перед смертью все-таки исповедовался, причащался, признаки веры проявлял, но борьбу недостаточную вел, то эти сродники могут подавать за него за упокой. И тогда, если он ушел вот в этом состоянии все-таки вот этого колебания, да, то у него есть надежда у такого человека. Проскомидия для него может иметь пользу. Также милостыня, которую родственники могут подавать, может пойти в частичное прощение у грехов, которые он здесь на земле не загладил. Ну, например, есть такие христиане, которые вроде бы трудятся как-то, что-то делают с точки зрения веры и покаяния, одновременно там они, например, скопили какое-то себе богатство, и так до смерти ими не распорядились. Ну-то сохранили это свое сокровище, так под подушкой и продержали. Условно говорю, как один из примеров. Родственники, если они верующие, обнаруживают, что эти деньги были как сокровища, они угрели до самой последней минуты, и он с ними почему-то не расстался, они могут что сделать? Они могут взять эти деньги, хотя они им, может быть, нужны. Может быть, они им нужны для каких-то дел, для каких-то решений, но бывает иногда полезнее деньги этого человека отдать действительно нуждающимся, каким-то реально нуждающимся людям, и Господь принимает это как себе, милостыню. Он же говорит, одному из ближних сделали, мне сделали. И тогда, может быть, часть вины вот этих грехов сребролюбия, может быть, покроется. И тогда есть у этого человека надежда и шанс. Второй вариант. Если человек не проявлял признаков веры, по-евангельски не жил, даже, может быть, не ходил в храм, да, не исповедовался. Ну, смотрите, второй вариант. Но перед смертью он все-таки исповедовался, в грехах раскаялся, и получил причастие, предсмертное напутствие. Такой человек сходит в ад, все равно, сходит в ад, и там в аду несет епитимию, которую должен был понести здесь на земле. Это святитель Игнатий приводит в третьем томе «Слово о смерти». Вот в этой книге «Страсти и болезни души» эти все примеры выбраны, специально сюда поставлены. Такой человек может иметь тоже надежду, раз он исповедовался в грехах перед смертью, надежду не потерял и причастие имел, то тогда его могут поминать на проскомедии, тогда родственники могут молиться о нем, подавать милостыню. Такой тоже может его участь измениться с ада на рай. Другой какой-то категории, третий, вот о чем мы с вами мечтаем, отцы не указывали, в послании восточных патриархов такого примера нет. И тогда мы с вами встаем перед очень тяжелым вопросом, перед очень тяжелым выбором, что же нам делать тогда? Мы знаем, что часть наших родственников, особенно советского периода, они не жили по-христиански, они сняли с себя кресты, они перестали молиться, перестали верить в Бога, они были материалистами, они жили обыкновенной мирской греховной жизнью и так и умерли. И так и умерли, бывает, без покаяния. Вот здесь проблема очень большая. По правилам, так как говорили учителя церкви, святые отцы, вот это в книге о причастии, вот она красная, о святом причащении есть эти примеры, где говорится о том, за кого можно подавать на проскомедию. За кого? Отцы об этом ясно говорили. То, что в современной земной церкви все это забыто, то, что выработана новая практика, новое предание фактически создано, что поминать сейчас можно всех, лишь бы был крещен. Вот это новое предание, оно новое, его никогда не было в церкви. Как это теперь происходит и что теперь делается? Большой-большой вопрос, большой туман. Почему Бог изменит по нашему желанию свои законы? Почему Бог, говоривший устами святых отцов, вот так говорил в прежние времена, почему сейчас люди, которые не являются святыми, завели новую традицию, новые правила? Ну, это печально. Это печально. Чтобы мы не очень страдали и не приходили в отчаяние, мы должны молиться не так, что «Господи, спаси и помилуй вот их таких». Потому что как помиловать того, кто не просил милости? Как спасти того, кто не нуждался во спасении? Вот преподобный Симеон Новый Богослов, он прямо так разбирает молитвы. Молитвы должны быть сообразны с действительностью, они говорят, чтобы мы не впустую сотрясали воздух, и чтобы мы не прогневляли Бога нашими безумными какими-то требованиями к Богу, которые он выполнить не может, потому что сам себе он противоречит, Бог не может. Поэтому остается так. Господи, в руки Твои святые отдаю вот этих, тех, о ком у меня болит душа. Сам сотвори с ними по Твоему милосердию, человеколюбию и святой Твоей правде, как Ты знаешь. Помилуй меня грешному. Вот если так сказать искренне, то душа после этого обычно успокаивается. Потому что доверить Богу – это самое лучшее, что мы можем здесь на земле. Бог не ошибается ведь, правда? У Него и суд, и милость, правда? И милость превышает суд, мы тоже об этом знаем, да? Но и Бог праведен, сам себе противоречить не может. Поэтому вот когда мы так обращаемся к Богу, и милость Божию себе напоминаем, и суд праведный себе напоминаем тоже, и в руки Божьи отдаем. Если есть какая-то возможность, Господь обязательно такого человека, ну все для него сделает максимально, чтобы облегчить его участь. Правда ведь? Ну по-другому о Боге думать нельзя. Поэтому когда мы, как говорят в народе, наперед батьки не надо в пекло лезть, и вперед паровоза не надо вставать. Если Бог отдал себя в жертву, на крест, на смерть, ради всех нас грешников, и если есть хотя бы один грешник, который еще может быть спасен из ада, Господь сделает обязательно то, что необходимо для его спасения. Но если я буду нагло нарушать каноны церковные, если я буду буром переть против священного предания церкви, которое изложено в творениях святых отцов, то я сам себе наберу грехов. Я сам окажусь противником Божьим. Я не только никого не вымолю, это себя еще подставлю под удар, что я иду против учения церкви. Поэтому вот такое мнение, как нам кажется, когда нам сейчас предлагается писать записки, как можно больше записок о живых, об умерших, в которых никаких признаков веры не было, особенно за живых, которые сегодня в храм не ходят, литературу не читают, не молятся, пьют, дебоширят, наркоманы, например, воры, там еще кто угодно, вообще покаяния никакого нет, и мы их пишем в записки и посылаем. Когда мы написали такую записку, она попала в алтарь. Что с ней дальше происходит, знаете? Проскомидия как совершается? Священник на жертвеннике, записки эти лежат, он берет просфору, из просфоры вынимает частичку за этого человека, которого мы написали. Эта частичка, вынутая из просфоры, несет на себе как бы имя этого человека, которого мы подали. Этот человек ни веры, ни покаяния не имеет. Так? Эта частичка кладется на дискос, на котором агнец, образ Христа, еще не было присуществления, на котором частицы, вынутые за святых, за Пресвятую Богородицу, они символизируют Церковь Христову. В состав этой церкви попадает частичка, вынутая за этого человека. Он как бы тоже, как нам думается, стал членом церкви. Как он стал? Нет, он в крещении, но он же в грехах. Он в грехах. Смертными грехами человек оттолкнул себя от благодати. Он убил в себе вот этот дар. Чтобы возродить дар крещения, нужно что, помните? Покаяние. Покаяние – второе крещение. Так отцы говорили. Вот если бы такой человек пришел к покаянию, что мы видим, наблюдаем у нас в храме? Пришли вот такие вот злодеи. Пришли и приходят с верой к покаянию, начинается перерождение их жизни. Реально начинается. Вот здесь и покаяние имеет силу, и таинство, и исповеди, и причастие, и проскомидия – все тогда имеет силу. Но когда в человеке этого ничего нет, мы частицу вынули, как бы мы думаем, что членом церкви его сделали, а в конце литургии, знаете, куда эти частицы попадают? В чашу с кровью Христовой. Нет, нас не ими причащают, нас причащают телом Христовым. Вот когда нас всех причастят, телом Христовым. Потом священник заносит чашу обратно, ставит на престол и говорит: «Омой, Господи, грехи, поминавшихся здесь». Перед причастием нам какие слова говорят? «Причается раба Божия такая-то во оставление грехов и в жизнь вечную». Слушайте, похожее по смыслу выражение. «Омой, Господи, грехи, поминавшихся здесь». «Омой, Господи, грехи, поминавшихся здесь». «Причается раба Божия такая-то во оставление грехов». Видите как? Одно и то же по смыслу. Так вот, если мы причащаемся тело и крови Христа, подготовившись реально в борьбе с верой, вот эти все пять препятствий, все если устраним, и тот человек, за которого вынута частица, мы подали записку, в котором ни веры, ни покаяния, все смертные грехи, ошибочные понятия веры с ересями, все что угодно, только был факт крещения, который он в себе уже давно грудами грехов покрыл. Как он может причаститься, такой человек? Проскомидия равносильно причастию. Вот если бы мы это понимали, мы бы тогда понимали, давайте тогда его притащим в церковь насильно, вот этого, да? Он же живой еще, за которого мы частичку вынули и подали. И вот его на расстоянии как-то Бог должен причастить. Частичку всыпает в кровь Христову равносильно причастию. Давайте тогда его насильно притащим в храм, свяжем, откроем ему рот насильно и впихаем ему в причастие. Кто-нибудь мыслит себе такое? Это можно сделать? Если бы это имело силу, чтобы насильно, без воли человека, можно было причащать и так бы исцелять кого-то, у нас бы в стране никаких ни бандитов, ни разбойников, ни воров никогда бы не было. Почему? Русь 1000 лет уже существует, да? 1000 лет православия на Руси. За 1000 лет насильным причастием, если бы оно исправляло человека, всех бы уже сделали святыми. Вы согласны с этим? Нет, давай сначала разберемся, что вот подавать вот так на проскомедию за грешников, в которых ни веры, ни покаяния, ни исправления жизни, это значит насильно их причащать. Насильного причастия не существует. Если мы это будем делать, насильно заставлять Бога причащать наших сродников, грешников, то мы либо сами грешим при этом, либо им это причастие пойдет во спасение или как? В осуждение. Вот факты мы просто стали замечать, мы стали эти вещи отслеживать, проверять, что бывает после того, когда мама своего сынка, наркомана, записала на проскомедию и подала. Что бывает после этого? После этого бывает так, что сынок раньше хотя бы шмотки таскал из дома и материл ее, а в этот день он ее ногами пинал. Ну, потому что причастие ему в осуждение пошло. Он не должен причащаться, такой человек. Так это и есть Евхаристия. Это и есть проскомидия, Евхаристия. Мы же об этом не поговорим.
Это просто он перечисляет заболевающих.
Нет, смотрите, молебен – это молебен. Когда частица не вынимается. Но если есть такое заведено в храмах, вы тогда спрашиваете в лавке, здесь вынимается частица или нет. Если сказали, что не вынимается частица, ну тогда значит это молитвенное возношение, перечисление имен. Так же точно на молебне бывает. Точно так же. Но на молебен, опять же, когда мы подаем, на молебен какой подавать молебен? О снисхождении благодати? О здравии? Какой молебен за таких грешников подавать? Ну да, прибавление ума может быть, да. Икона Пресвятой Богородицы, прибавление ума. Хотя бы это как-то по смыслу ближе. Пока.
В псалтыре тоже написано, что верую, что он несомненно верил.
Вот молодцы, вот молодцы. Это за умерших, да? Вот смотрите, вот любой текст, какой мы не возьмем, если мы будем его правильно, как традиционно в церкви положено читать, мы найдем там те ограничения, те рамки, в которых действует вот это правило. Так? Там четко написано при чтении псалтири: веровал при исходе души во Святую Троицу. Кто из них веровал во Святую Троицу? Вот мы живем с вами в такое время. Мы должны это с вами понять, чтобы механически применять те действия, которые в церкви были заведены в прошлые века, которые касались верующих людей, которые умерли с верой и покаянием. Мы не можем механически это транслировать на сегодняшних грешников, которые умерли без веры и без покаяния. Мы будем при этом сами заблуждаться и грешить. Мы будем думать, что мы что-то делаем. В действительности мы только грешим. Мы или сотрясаем воздух, или гневим Бога. Поэтому у нас остается единственный вариант. Понимая, как они ушли из этого мира, с чем они ушли, зная какие-то грехи, которые они совершали, в которых они не раскаялись, мы только можем сокрушиться духом сами, чтобы самим подобного не делать, чтобы самим не последовать этим же путем, потому что мы с ними связаны, как звенья одной цепи. Они тянут нас в ад. Почему наша жизнь не исправляется? Потому что мы их потомки. И это эти звенья, ушедшие туда в ад, они тянут нас туда. И вот если мы с вами, как современные последние христиане, устремимся к Богу, цепь-то не рвется, цепь не порвешь. Если мы устремимся к Богу, какой эффект будет? Ну вот, вот это вот все, что мы должны делать. Мы это должны делать. Мы должны нести эту свою страшную ношу сегодняшнюю, этот наш крест, не так себе шаляй-валяй, вот как мы сами в вере находимся сейчас, и сами толком не спасаемся, и думаем, что еще этих грешников, наших бедных сродников, которых мы любим, мы как-то их спасем. Механическим каким-то чтением каких-то текстов. Это же игра. Неужели Бог таков, что ему надо что-то почитать? Только это, знаете, вот эти вот, змей-то заговаривают, как они называются? Как это называется? Заговорщики? Факиры? Ну так же нельзя о Боге-то думать. Но мы же до такой степени уже унижаем Бога, что это безумие уже нам. Это в грех нам просто будет. Так нельзя. Надо думать о Боге так, каков Он есть. Надо пройти оглашение, понять, каков Бог. Что Он не нуждается в наших механических прочтениях имен. Если я себе представлю, что Бог забывчив, или Он поехал куда-то в отпуск и забыл про свои обязанности, что ли. Это мы так делаем. Или Бог занялся другими делами, другими космосами, другими мирами, а про Землю забыл, что ли? Так если Он отдал свою жизнь за нас, неужели Он кого-то из нас может забыть? Бог не может не спать, Ему не надо есть, в отпуск Он не ездит. Он каждого из нас абсолютно видит и знает, и всех, кто в аду, и за всех свою жизнь отдавал, за всех. То есть Бог-то максимально все сделает и делает для того, чтобы спасти нас всех. Но если мы сами этого не хотим, Бог может насильно спасать? Нет. Ну такая правда страшная. Насильно Бог спасать не может. Поэтому, если мы рассудим правильно на этот счет, то мы должны с вами сами качественно к вере прийти, сами трудиться, сами достичь изменения своего состояния, перемен, новых правильных перемен, чтобы у нас дыхание жизни начало работать в нас. Что такое дыхание жизни в нас? Мы дышим легкими, но не то же это. Какое дыхание вечной жизни в человеке? Догадайтесь? Ну, робко кто-то сказал, молитва. Так вот, молитва должна быть живая. Мы не должны так думать, что выдолбить акафист или псалтирь, что я молился. Если я даже не понимаю, что я читаю. Ну как вот, да, давайте два человека встанут друг против друга. Один русский язык знает, а другой английский язык знает. И он начал на английском языке чего-то читать тому, который ничего при этом не понимает. Разговор состоится между ними? Ну нет, ведь они понять не могут друг друга. Если, например, какому-то высокому начальнику, господину какому-то, разрешили мне, грешнику, войти, чтобы изложить свою какую-то великую проблему, от которой я уже устал и болею, я пришел к нему на прием, добился этого великого счастья, я сказал ему три слова, потом отвернулся и стал балаболить в угол с кем-то другим. Меня будут терпеть вот такого? Но мы же так молимся. Мы встали перед иконами, взяли акафист, начали читать. При этом мы начали думать о чем-то другом. Ну так? Честно надо признать, это что означает? Я к Богу, перед Богом встал, излагаю свою просьбу Богу, сам отвернулся от Бога, умом, языком-то я балаболю, отвернулся от Бога и пошел базар вести, извините, с кем-то с другим. Это же оскорбление будет. Но мы так молимся. Это наша молитва. Сразу же вот так вот и делайте. Вот советуем так. Сразу же, сейчас прям при вас сделаю, я говорю тебе. Давайте. Где там храм виден или крест? В руки ты твои святые, Господи. Отдаю, как имя такого-то? Раба твоего такого-то. Сам сотвори с ним по твоему милосердию, человеколюбию, святой твоей правде, как ты знаешь. Помилуй меня грешную. Помолился? Помолился. Все, разошлись. Я же честно сказал, что я, в принципе, ничего сделать не могу. Но я искренне верю в то, веру свою выразил. Пусть это на душе-то спокойно делается. И человек доволен, и молящийся тоже успокаивается.
Вы знаете, с каким там, как правило, читают очень много акафистов. И наш ум тоже читает акафист «Невидимый цвет». И там очень много нам присылают имен. Очень много листами. как вы на это смотрите? Допустим, бывает такое, что муниципальные псалмы тоже несколько чем собираются и круглосуточно читают, и там тоже очень много имен, и мы не знаем этих людей.
Ну, вообще-то, вот, чтобы оценить, присаживаясь, оценить нашу способность участвовать в таких действиях, должен духовник. Мы способны участвовать в таких совместных молитвах или еще не способны? Во всех городах примерно этот вопрос задают, ну, почти во всех городах. И выясняются такие факты, что люди, которые собрались в эту группу читающих, совершенно разные. Есть люди неверующие, есть люди в смертных грехах. Те, кто читают. Есть люди, которые не успевают прочитать и говорят, что я потом наверстаю. И вычитывают в один день, например, 10 раз одно и то же, что должны были читать 10 дней. То есть вот сама методика, что ли, которая тут применяется, она становится какой-то такой очень туманной, очень наивной. Вот мы таких правил не заводили. У нас как-то в храме такого не было. Я не знаю, насколько польза и толк от этих молитв. Но пускай кто-то скажет, кто это делает. Польза была какая-то или нет? У нас вот на практике мы не находили результата положительного от этого. Не находили. Если, например, мы хотим группой собраться и вымолить какого-то сынка чего-то, который, например, без веры живет, в грехах, там, пьянствует или еще что-то, так у другой сестры такой же сынок, у третьей сестры такая же дочка. И вот мы собрались, я, значит, думаю о своем и читаю имена всех тех несчастных, за которых другие родители тоже вступили в эту группу. Что мы делаем? Мы перечисляем имена вот этих всех несчастных грешников, о которых мы думаем, что как-то в совокупности вместе что-то с ними Бог сделает. И у нас мысль так действует, что надо Богу напомнить. Надо напомнить, что мы делаем, перечисляя имена, напоминаем Богу? Или как, что мы делаем? Напоминаем Богу: «Господи, ты их не забудь», да? Так Господь их видит. Он же не может не видеть. Он всевидящий, он всех видит, все знает. Поэтому вот действие вот этих молитв, я не знаю, как их оценить, какой смысл их. Я не понимаю, как они действуют с точки зрения духовной. Когда святой человек молится о нас, грешниках, то эта молитва имеет силу. Эта молитва имеет силу, потому что его святость – это дары благодати, это прибыль. Это духовная прибыль, которую он покрывает мои что? Мои долги. Грехи – это долги? Вот, он покрывает мои долги. Вот это понятно, как оно происходит. Так молились великие святые. Как они изгоняли бесов, как они исцеляли болезни. У них был этот дар, потому что они имели эту духовную прибыль. А вот мы соберемся, если, ну пусть 30 нас человек соберется, мы свои долги имеем. Если честно посмотреть, мы все должники. И при этом я должник пред Богом. Я прошу: Господи, ты тому должнику прости его долги. Я кто в этом случае? Я же сам еще не рассчитался с Богом, так? Я свои долги еще не покрыл, и я имею наглость просить Бога, чтобы он списал долги с другого должника. Ну, мне бы по уму надо так ответить: человече, свои долги покрой прежде, а потом приходи просить за другого. Вот преподобный Симеон Новый Богослов, если будете читать его труды, он везде вот это пишет, он везде вот это очень хорошо объясняет. Это просто потрясает. Так у него два тома. Слова, называется «Слова преподобного Симеона Нового Богослова». Там просто потрясают эти открытия, с какой простотой он нам объясняет суть духовных вещей. Он же недаром назван богослов, так? Богослов. То есть он достиг такого состояния святости, при котором Бог открывал ему величайшие тайны. И тайны устройства Царства Небесного. Он там их тоже раскрывает. И тайны смысл понимания, например, молитвы. Всего-всего на разные вопросы и везде такие уникальные вещи. Так вот, если мы не будем обращать внимание на труды святых, а будем вводить новую практику какую-то, которая будет новым преданием. Это предание будет современных старцев, которые совсем не святые старцы. А предание действительных святых старцев будем отвергать. Ну куда мы докатимся тогда? Наша вера превратится... Тут где-то вот одна сестра сказала, нас называют обрядоверами. Слышали такое? Нас называют так. Обрядоверы. То есть и клеймо это нам справедливо вешают, потому что мы начинаем верить в силу обрядов. Если мы что-то сказали, что-то прочитали, что-то там вот такое внешнее выполнили, мы думаем, должно сработать, да? Как бы вот по щелчку раз, как в сказке. Но не так же благодать действует. И Бог не таков, чтобы на наши щелчки, как, я не знаю, служебный дух бежал и исполнял наши прихоти. Но так нельзя думать о Боге. Мы же грешим. Поэтому лучше нам читать творение святых отцов и находить, как они к этому относились, как они это делали, как они это понимали. Чтобы не играть в наивные детские игры с грешниками, со своими грехами, с исправлением жизни. Чтобы все-таки трудиться правильно, а то времени уже мало осталось. Вот, например, если мы возьмем молитву в молитвословие, которую мы читаем, да, вот эти молитвы составлены святыми. Но эти молитвы, они составлены в те времена, когда народ был верующий, когда жили с верой и когда умирали с верой. Вот эти молитвы соответствуют тем людям того времени. Мы живем в другое время, когда вокруг нас неверующие люди, и умирали они неверующими людьми.
То есть помолитесь своими словами?
Нет, в данном случае своими словами с каким смыслом же главное? Опять какой смысл вкладывать? Если я опять буду говорить: «Господи, прости и помилуй вот того грешника, вот который сейчас то-то вытворяет». Если он сам не просит, как говорит преподобный Симеон Новый Богослов, не просит ни милости, ни прощения грехов, то как Бог исполнит нашу просьбу? Сам человек должен просить. Если он этого не просит, то так говорил и святой Иоанн Лествичник, например. То есть творение святых отцов, это постоянно встречается, где-нибудь да как-нибудь да. Для того, чтобы эту тему изучить, нужно прочитать эти творения отцов, понять смысл молитвы за других людей. В чем смысл молитвы за других? И вот когда откроется это понимание, тогда и смысл этих молитв станет понятен. Например, преподобный Олесящик, он дает рекомендацию какому-то игумену, кажется, или настоятелю монастыря. Он говорит: молись и проси спасения и прощения грехов тем, кто трудится усердно. Но не говорю тебе просить и молиться спасения тем, кто ленив и нерадив. Об этих молись, чтобы Господь вразумил их. Видите как? То есть сама молитва должна соответствовать тому, о ком мы молимся.
То есть человек может молиться сам своими словами, но искренне.
Нет, смотря о чем просить, я уже четвертый раз говорю. Нужно понимать, о чем мы просим и за кого просим. Понимаете? Нельзя просить за грешника прощения его грехов, если он этого прощения не хочет.
Вот монахиня говорит, что молись за своего сына, хоть какой он, молись за него постоянно.
Пожалуйста, вы просите у Господа: Господи, приведи его к вере, Господи, приведи его к покаянию, Господи, любыми средствами отдаю в руки твои святые, ну вразуми его. И дальше у этого сынка начнутся беды, болезни, потрясения, и может быть на смертном одре. Может быть, он раскается. Вот мы готовы, если к этому, тогда мы должны вот так и просить. Понимаете?
У меня давно возник такой вопрос. Вот немножко уйдем от политики, вот возвращаясь к началу лекции. В одной из лекций вы привели такой пример. Рассказывали про одну из монахинь, которая, в общем-то, святой жизни была, молодая девушка, и в молодом возрасте она достаточно умирает. И настоятельница монастыря, ее тетя, если не ошибаюсь, да. Просит часто в молитвах, чтобы ей открылась судьба ее.
Да.
Оказалось, что это вот она святой подумает. Жизни человек, в принципе, да, монахиня, она все-таки оказалась в аду только за нераскаянные свои помыслы. И вот вы просто дальше привели примеры, как бы в лекции дальше не продолжили. И вот я давно хотела спросить, как тогда нам быть вообще, если вот в принципе святой жизни человек, который соблюдал все, что было можно, но вот единственное, не раскаял некоторые
очень
свои помыслы,
да,
и тем не менее...
Понятно очень ваше переживание. Очень просто. Вот те помыслы, которые являются греховными, мы должны их отвергать. Вот и все. Если мы как миряне, и мы думаем, что только монахам нельзя иметь блудные мечтания, какие были у нее. У нее были похотные блудные мечтания по отношению к молодому человеку, который присутствовал в храме. Этот случай описан у святителя Игнатия Брянчанинова в третьем томе. Я его не сам придумал, он оттуда взят. Святитель Игнатий делает акцент на том, что нельзя часть грехов признавать грехами, например, смертные и тяжкие грехи, а другую часть грехов грехами не считать. Там он как раз говорит о песчинках. Вот этих песчинок, взглядов, помыслов, чувств сердца, может быть, мешок, который по весу будет равен тяжелому камню. То есть наша с вами задача, мирян, вообще проста, элементарно проста. Знать вот эти греховные вещи. И тут же, как только они появились, мы же не можем от них быть свободными, правда? Ну кто может быть свободен от помыслов? Никто никогда. Кто может освободиться от греховных чувств в сердце до тех пор, пока страсти в сердце есть? Никто никогда. Это все будет рождаться в нашем сердце и в нашем уме. Наша задача отличать, замечать грехи и тут же отвергать их. Ведь Господь же сказал, что да, и опять дальше трудиться. Они опять будут 1000 раз рождаться. Нас что это пугает? Нас не должно это пугать. Потому что эта тактика дьявола, она всегда такая была и будет до конца. И если человек вступил в борьбу правильно, по аскетическим законам, и грубых грехов больше не совершает, тогда дьявол переходит в другую плоскость, в плоскость ума и сердца. И начинает в этом направлении долбать и долбать человека. Вот та монахиня, которая была в монастыре, она была обучена этим всем вещам. Она с этим вела борьбу. И дьявол нашел ее слабое место и ударил, подобно тому, как он Иуду тоже ведь ударил. Иуда сохранил только одну страсть – сребролюбие, привязанность к деньгам. Из вот этой кружки, в которую опускали люди деньги, как пожертвование, он потихонечку подтягивал эти монетки. Подтягивал эти монетки на содержание там, своих родных, там кто-то у него остался. Вот и все. И за эту страсть дьявол зацепил его, он в ней не признавался, он в ней не каялся никогда, он с нею не боролся. Он исполнял это как грех. В результате дьявол вошел в него и заставил его предать Христа. То есть вот так и любой из нас. Если часть борьбы духовной мы не будем считать за борьбу, мы не будем грехи, часть грехов признавать грехами, в том числе и мечтания, греховные мечтания в виде, например, блудных, похотных мечтаний. Господь же нас предупредил, только посмотрел на другого человека с вожделением, уже прелюбодействовал с ним, это уже уровень смертного греха. Так тогда что мы удивляемся, что, например, за эти мечтания, которые она допускала, она сошла в ад. А Господь потому попустил ей сойти в ад, нечаянно умереть, чтобы она в жизни реально не сделала этот грех, как Иуда это сделал. Вот Господь промыслом своим, это не злоба Божья. Это промысел Божий об этой девице, чтобы она реально не впала в смертный грех. Поэтому Господь и попустил неожиданную болезнь и смерть. Так, чтобы вот за это отступление она и сошла на время в ад, но оставшиеся ее сестры в монастыре, которые все ее сильно любили, они бы могли молиться, сокрушаться, приносить вот эти жертвы Богу, потерпеть даже какие-то скорби и страдания всем своим сестринством монастырским, чтобы она еще получила облегчение своих страданий и спасений. Вот за такую мелочь лучше так. Чем совсем угодить в смертный грех и попасть в ад. Поэтому и здесь Божий промысел премудр и прав. Но нам святитель Игнатий приводит этот пример как предупреждение, что мы не должны быть холодны и безразличны к части своих грехов, которые сегодня считаем малозначительными. Вот так мы к праведникам с вами никак не отнесемся. Вот если в таком состоянии, то видите, даже уровень вот такой чистой девицы, отрекшейся от мира, посвятившей себя на служение Богу, даже здесь это... Дьявол может поймать и убить душу.
То есть, получается, каждая исповедь, которая должна быть совершена, она будет, ну, тогда, по идее, многочасовая такая? То есть каждая.
Нет, здесь тоже можно поступать проще. Нет, можно поступать намного проще. Исповедание требует только тяжкие грехи и особо смертные грехи. Вот эти грехи простительного уровня, они, как учит святитель Игнатий, там же в третьем томе, они не разлучают человека с Богом. Не разлучают. Они как песчинки, у них нет такой силы губительной. Если эти песчинки не замечать, будет мешок, это тоже сгубит человека. Если эти песчинки по ходу дня замечать и тут же их отвергать, тут же в них каяться, отрекаться от них тут же, то да, просто в душе, внутри сердца. Мы их не можем все даже заметить. Мы их не можем все на исповедь принести, потому что правильно говорить, это будут сотни, списки из сотен. Чем внимательно человек наблюдает, тем больше сотен этих помыслов и чувств он заметит. Значит, с ними нужно бороться немедленно. Так святитель Игнатий объяснил, что такие грехи, совершаемые по ходу дня, малозначительные, так называемые простительные, они не разрывают человека с Богом. Они не лишают человека божественной благодати, если человек осознал, тут же рассказ. Происходит вот такой процесс. Вот, например, если мы в соединении с Богом находимся, в мире с Богом, то вот эти все грехи, если это не смертные, они вот такое колебание вызывают. Вот такое колебание. Видите, оно не разрыв, а колебание в пределах соединения с Богом. То есть мы, например, погрешили, и даже, может быть, что-то грубо погрешили, но не смертно, и тут же заметили и раскаялись, восстанавливается это единство здесь же. Эта практика показывает вот на современных людях, на современных христианах. После причастия, например, человек принял Христа, и в первый же день что-то нагрешил. Ну, поссорился с домашними. Бывает, поссорился немало так, крепко. Наговорили там друг другу чего-то нехорошего. Старые вспомнили там, чего не надо вспоминать. И вот, казалось бы, порвали же уже. ссора настоящая. Но если христианин здесь же осознает, Господь не спешит разрывать. Если это не смертный грех, то разрыв не происходит сразу. Если человек осознает этот грех и тут же в нем начнет каяться, сокрушаться и с ближним примириться, восстанавливается это общение с Богом, восстанавливается. Разрывает сразу же мир с Богом только грех смертный. При смертном грехе разрыв происходит неминуемо. Такова тяжесть смертного греха. Но при этом есть грехи очень тяжкие, которые требуют эпитимии там, 7, 10, 20 лет. Есть грехи, которые требуют эпитимии краткосрочной, например. Поэтому даже если такое случится с нами, мы не должны смущаться, каяться в грехе, идти его исповедовать, заглаждать этот грех определенным сроком какой-то борьбы духовной, то ли поклонами, то ли сокрушением сердца, то ли как, сколько назначит духовник. И по итогам этой эпитимии он читает разрешительную молитву и снова примиряется душа со Христом. Смысл исповеди священник так и читает. Если слова кто-то прочитает, которые говорит священник, при разрешительной молитве, то есть... Примири. Вот примирение происходит. Смертный грех разрывает мир с Богом, а покаяние и соответствующие эпитимия восстанавливают мир с Богом после объявления священника.